Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя пока, слава богу, регулярная передача вечерняя, итоговая такая, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего интересного, что я нахожу для вас в течение дня. Давайте сначала поздороваемся, пока соберутся люди, и после этого начнем. Ой, упал флажок. Это не надо. Извините меня за задержку, у меня была техническая проблема. Грицев, как всегда, вечерний Рим с вами, Бонасера. Смышляв, я очень ценю, если вы присылаете мне какие-то сообщения по поводу книги. Я сегодня отправил 10 книг, потом вам скажу, но уже завтра, наверное, скажу, кому отправил. Потому что там у меня сумка лежит, все перевернуто. Матвеич, спасибо за книгу. Десятилетняя дочка удивилась, как тот серьезный дядя, которого ты постоянно сможешь, мог написать такую веселую, яркую книгу. Талантливый дядя. Мария, еще раз спасибо за книгу. Уже с первых строк предисловие лицо расплылось в улыбке. Сегодня был мой выходной день. Утром уселась на балконе с кофе и смайликами. День удался, делюсь своей улыбкой. Спасибо вам большое. Количество книг, естественно, уменьшается. Ну, в общем, не останьтесь без книги. Как ее получить, вы знаете, там внизу написано, нужно с Робертом связаться. Ветряные горы, наилучшие пожелания вам тоже. Бавовна, сегодня удастся посмотреть в прямом эфире. Приветствую всех Чатлан и дорогого Матвеевича из Горного Алтая. У нас скоро 3 часа, не сплю, жду. Ой, ну, я постараюсь вас разной интересной информацией снабдить. Симферополь на связи, Минкин. Ждем эфира. Спасибо вам за теплые ламповые вечера. По поводу держать все на вытянутой руке. Пытаюсь, но плохо получается. А то, особенно, когда сестра с племянниками живут в Киеве. Ну, такое. Сегодня вы на канале, пишет Бидная. Ой, боже мой, тот же приходит, смотрите. Это понятно. Европейский Союз намерен усилить контроль на выдачу шенгенских виз гражданам России. Мы приостановили действие облегченного визового режима с РФ, мы подготовили инструкции и так далее, и так далее. Количество виз для российских граждан упало на 90%. Она заявила, что Россия – угроза для Евросоюза. Еще ужесточить? Охренеть. Матвеич, здравствуйте. Сегодня вы на канале рассказывали что-то смешное про Польшу и немецких солдат. О чем шла речь? Это я покажу вам потом. Приветствую сектантов, пишет Эмиль Беков из Марселя. Смотрел игру «Монако-Барселона». Судья на 10-й минуте удалил защитника «Барсы». Пока 1-1. Как вы умудряетесь одним глазом туда смотреть, другим сюда? Так, идем дальше. Бульбы в хату, как обычно. Привет из Киева. Куруина. Значит, идем дальше. Ма Сони. Матвей, большой вам привет из столицы мира Нью-Йорка. Пенсионеры вернулись из Греции благополучно и теперь продолжают отдых на своих кроватях и диванах у себя дома. Правда, немного заболевшая. Слава ЗСУ. Но смешно. Пенсионеры-то там были, потом здесь. Да, на вас подействовал мой призыв, и я очень рад относиться к политике на расстоянии вытянутой руки. Эмиль Беков. Да, в мире много плохого творится, особенно войны. Держу плохое на расстоянии вытянутой руки, читаю смайлики, слушаю своих любимых Битлз. Балдеть. Грэс пишет. Я думала, что пейджеров уже нет в природе. Вы здороваетесь, здороваетесь. Да, внутренняя связь в больницах, да. В Бангкоке 3 часа ночи, пишет старик Хаттабыч. Спасибо вам большое, что хо-хо не ждали, а я приперся. Вам привет. Привет вам и Евгению Ройзману почему-то. Дальше. Вы 97 тысяч подписчиков. Да, но эти 3 тысячи мы будем выхаркивать. Миша Ломоносов. Матвеевич, скажите, пожалуйста, удар по складу боеприпасов уменьшит обстрелы городов? Как вы думаете? Ну, дорогой Миша, если 30 тысяч тонн боеприпасов уничтожено, то как вы считаете? Ну, конечно, уменьшит. Любовь Фионова. В середине 90-х мой муж потерял слух, и когда появились пейджеры, для него это была единственная связь с миром. И с ним тоже появилась связь. А сейчас это оружие. Ну да, в том числе. Добрый вечер из Кишинева. У нас пришла настоящая осень. Волошинова. Добрый вечер. Талант – это навсегда. Здоровья вам, дорогой Матвеевич. На вытянутой руке не получается, увы. А вы старайтесь. Говорят, Comedy Club в Рашке закрылся. Потужно. Потужно – это мощно, если можно так сказать в переводе. Идем дальше. Еще такой вопрос. Как вы считаете, почему партнеры так нерешительны в плане поддержки? Чего они опасаются? Ну, я много раз вам об этом рассказывал. Понимаете, в чем дело? Они понимают слабость России, поэтому, ну, конечно, можно было бы дать любое оружие Украине. Я вот сегодня вам прочитаю, сколько у Соединенных Штатов оружия, и устроить России Армагеддон. Но, ну, Россия не выдержит и ответит ядерным оружием. Понимаете, если бы ядерного оружия не было у Российской Федерации, вы же понимаете, что, ну, давно бы не было и Путина, и там остался бы только русский народ, который бы выбрал себе нового Путина. Но, к сожалению, это реальность. Поэтому Байден, если говорить о Байдене, он очень ограниченно помогает Украине, ну, так сказать, по двум причинам. Первая причина – он реально опасается атомной бомбы и реально опасается перед Камалой Харрис, ее президентством, а оно очень может быть, ввергнуть ее в пучину какой-то Третьей мировой войны, реально мировой, это будет, конечно, не очень хорошо для нее, понимаете? Трамп этим воспользуется, и там вообще черти что может быть. Это первое. А второе, это вот, собственно, то, что я увидел и то, что понял. Я многие вещи понял из сериала, я вам рассказывал «Западное крыло», но там вот рассматривается эта дилемма. Может ли нынешний президент начинать какую-то авантюру, грозящую опасности для самих Соединенных Штатов, накануне выборов, где может выиграть его кандидат? Понимаете? Это такая очень сложная, тяжелая вещь. И американцы, они предпочитают отравлять, простите за ужасное сравнение, так сказать, как в фильмах, она в сериалах, в сериале она написала убийство, мышьяком по капельке. Понимаете? Нам, конечно, в Украине плохо и тяжело, но что делать? Вот тут ничего не поделать, понимаете? Но мы зависим от Соединенных Штатов. Что сказать? Доброго вечера. Валяются пару пейджеров, кому надо. Ну, вот уже 3200, скоро начнем. Ширвитания. 30 тысяч тонн, да. Шалом. Добрый вечер, пушистый кот, привет и спасибо за ваши сердечки. Можно нескромный вопрос, какая диагональ вашего телевизора? У меня огромный телевизор, огромный. Значит, у меня телевизор сейчас 98 дюймов. Я могу вам реально сказать, он стоит не самые большие деньги, Дело в том, что поскольку я много смотрю кино, то я долго-долго думал, у меня был 75, 75 – это очень хорошая диагональ, но у меня так устроена комната, что я могу позволить себе очень большой экран. Многие предпочитают проекторы, но я не люблю проектор. Ну и, конечно, есть всякие разные компании, которые выпускают самые разные телевизоры большой диагонали. Хороши китайцы, и Hisense, который специализируется, очень хорошая фирма, TCL, китайская фирма с огромной историей. Они вот, ну, естественно, LG. Но почему я купил этот Samsung? Как мы его перли сюда, в квартиру, это особый разговор. Дело в том, что Samsung, как очень богатая фирма, она делает промо-акции не с точки зрения цены, а с точки зрения разных, значит, ну, скажем так, конфеток, которые важны. И когда я узнал, что на вот этот вот телевизор, он новый, 24-го года, они дают, внимание, гарантию 5 лет, которую ты можешь еще на 2 года продлить, это была решающая история. Потому что представьте себе, что вы покупаете этот телевизор, и он, например, у вас ломается. Значит, в Киеве есть представительство Самсунга, но, так сказать, что-то они могут здесь, а что-то не могут на дому, потому что тащить его невозможно. Это было решающее. Но они богатая фирма, они могут себе позволить. Пока он прекрасно показывает, ну и так далее. В общем, такая у меня штука. Я кино уделяю большое внимание, потому что это такая отдушина, и тут ничего не скажешь. Светлана Стоева. Всем привет из Амстердама. Сижу с больной доченькой, а за окном бушуют мигранты. Устроили какие-то разборки. Слушаю вас, немного успокаивайтесь. Успокаивайтесь, пожалуйста. Домашний кинотеатр. Да, очень привыкаешь. Да, Samsung может отключить ТВ, если он куплен в другой стране, пишет Ковальчук. Но это не совсем так, просто некоторые сервисы не будут работать. Но у меня авторизованный, все как полагается, да. Хорошо, спасибо вам, что вы собрались, теперь ритуальные слова. Пожалуйста, я просил бы вас подписаться на мой канал, у нас 97 тысяч, давайте эти 3 тысячи как-то выжмем из себя и расскажите друзьям про то, что каждый вечер я веду этот канал. И ставьте лайки, ну и не забывайте о донатах, потому что Роберт хочет кушать, а Марго хочет кушать втройне. Вот, я буду вас благодарить прямо, когда мы будем прямо во время эфира. Мы сейчас с вами начнем с некоторого прослушивания. Я просто объясню вам. Я не держу телефон. Дело в том, что очень важно, чтобы нам не ставили, значит, ну, чтобы они не воспринимали, чтобы YouTube не воспринимал то, что я вам показываю, как то, что я показываю видео. Понимаете? Вот почему, так сказать, я издалека вам показываю какую-то мутную картинку. Самое главное – звук. Понимаете? Ну что ж, давайте... Так, я все включил? Да, я все включил. Тут есть что слушать. Значит, я вам сейчас покажу удивительное. Ну, это видео очень простое. Телеканал, ну не телеканал, Навальный Лайв. И в нем сидит Милов. Милов. У него такая сольная передача. И давайте послушаем, что Милов говорит. Сейчас. Это, конечно, удивительно, это меня поразило.
Литва накануне вновь подняла вопрос о полном запрете въезда в Шенген для россиян. Как так получается, что вы, сидя в Литве и всех там зная, не можете даже с ними договориться, прекратить подобную дискриминацию и решить этот вопрос с расизмом? разочарование, что, в принципе, что-то можете. Да вы знаете, я вообще удивлен, что я до сих пор живу, в принципе-то. Вот это для меня большой сюрприз, потому что, по идее, как бы вот там по всем моим действиям там против Путина и так далее, да, ну, это давно должно было уже закончиться. Я, еще раз, вот я много раз это повторял, не нравится это слушать, да. Я здесь не для того, чтобы вы мне выставляли оценки. Вот просто не для этого. Разочаровались вы, не разочаровались. Вот без меня у вас никогда не будет возможности там выбрать в бюллетене, за кого вообще проголосовать. А без меня и без моих коллег. Поэтому я думаю, что правильно здесь сказать спасибо за то, что мы все еще есть и что-то делаем. Да? А без этого вот будете сидеть так, без шенгенов, без выборов, там, без ничего. Единственная надежда на то, что что-то может поменяться, это то, что есть мы с коллегами, пока живы. Да. Я, честно говоря, вот когда читаю такие вопросы, у меня просто желание просто бросить все к чертовой матери. Нафига мне это надо? Я абсолютно международно конкурентоспособный человек, я устроюсь и заработаю себе сам на жизни, визу получу и все остальное. Да. Я много что делаю полезного, хотелось бы за это все-таки выслушать некие слова благодарности.
Я хочу вам сказать, что это почище Фауста Гёте. Ну, то есть, как бы без Милова россияне не поймут, за кого голосовать. Просто не разберетесь. Ну, наверное, я даже не знаю. Вы знаете, я в растерянности. То есть, ну, вроде как-то Путин на месте, скандалы вокруг ФБК бесконечные, никакого плана как-то устранения товарища Путина нету, война продолжается и так далее, но Милов вдруг обиженно говорит, что вы меня не цените. Вот Галина Финланд, она говорит, они что там, совсем ку-ку? Ну, такого... Да, 98 в дюймах. Еще раз. Вам не кажется, что это вот чересчур, что это какая-то звездная болезнь? Понимаете? Это как-то, ну совсем удивительно. Просто удивительно и совершенно непостижимо. Ну, то есть мы им должны, ну, вы, там, россияне, и я, между прочим, им должен. Почему я должен? Потому что я чего-то им должен в надежде, что, может быть, ну, во-первых, а знаете, они как коты. Помните вот это вот, когда женщина протягивает деньги коту и говорит, это самая смешная карикатура про котов, и говорит, возьмите, пожалуйста, за то, что вы такой красивый. А кот говорит, тут не все. Понимаете, вот как-то, ну, получается, что тут не все, как бы, вот, еще раз, политик не имеет права говорить такие вещи. Была такая советская песня, только, как бы, помните, и где бы я ни был, и что бы я ни делал, пред Родиной вечно в долгу. Великую землю, как-то там священную, любимую землю я в сердце своем берегу. На самом деле это песня про то, что ты говно, любой человек, а есть родина, ради которой ты живешь, которая тебя там сиськами кормила. Спасибо большое кое-кому, который бросил в меня 5 чашек кофе. Значит, понятно, да? Ну, вот это я всегда цитирую, раньше думая о родине, а потом о себе. Но дело в том, что вообще политик, правда, он не выбран никем, но вообще политик не должен растопыривать пальцы. А здесь такая распальцовка. Это просто удивительно. Чиновник такой. Идем дальше. Значит, Соловьев прореагировал на взрывающиеся пейджеры, насколько я понимаю. Я не смотрел, но мы сейчас посмотрим.
Ну а теперь, да, у нас неравнодушные граждане. Много закупают для фронта. В частности, средства связи.
Сами шьют.
Сами шьют, да, но сейчас немножко о другом. Но средства связи закупают. А как они приходят на фронт? Мы хорошо знаем, что укронацистами вовсю работает некто Невзин, который прекрасно интегрирован в политическую элиту Израиля. Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас, взрывов в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам, и они запросили того же Невзина, чтобы понять, а можно ли таким же образом в Россию внедрить? А у нас здесь очень много криптохохлов.
Криптохохлов. Какое он говно, правда? Такое оплывающее. Криптохохлов. Так как бы вообще опасно говорить, потому что могут быть какие-то там последствия, да? Но обижаются, хохлы могут обидеться. Могут обидеться, да. Вот это давайте я не слушал, я думаю, тут мата нет. Значит, есть такая дама Монтян, может быть, вы знаете, да? Которая такая прорусская, просоветская, вообще невероятная тетка. Руки подать ей невозможно, и печати на ней негде ставить. А вот что она говорит по поводу того, как власть российская отнеслась к людям, которые жили в Курской области и должны были там куда-то двигаться, бежать и так далее. Вдруг прорвало на правду. Монтян.
Что творится вообще на Курском направлении, что местные власти просто всех бросили подчистую, люди выгребают как. Что люди говорят в Курской области, как к ним относятся, что им как собакам кинули 10 тысяч там, через госуслуги и больше ничего. А тем, кто потерял все, там вот я смотрела, 150 тысяч собираются платить. Просто конченые людоеды. То есть вот это больные люди, которым вообще наплевать на своих сограждан. Ладно им наплевать там на Донбасс, они нас называют недолюдьми, хохлами богомерзкими и все такое. Но это же ваши люди, это россияне. Мы думали, да, что это только на Донбассе так относятся к власти, к людям. Что типа Донбасс бросили и все. Но посмотрев на Курск, мы поняли, что, ребята, а наши донбасские власти не такие уж плохие по сравнению с Курском.
Вот
все
познается
в сравнении.
Чувствуете.
И стариков оставили в оккупации. Если вам наплевать на этих людей, ну вы вообще сами люди.
Немецким.
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. И вот опять же, понимаете, ну вот такое вот как бы прозрение такое у нее. Разве вы люди? А я не понимаю, что ты хотела? Да, вот Донер Веттер пишет, камни с неба. Чего ты хотела? Чего ты ожидала? Понимаете, они вот как-то... Им так была отвратительна украинская власть, им так было отвратительно все, что происходит в Украине, что вот они рванули в Россию в надежде... В надежде на что? Переходим к новостям. Их много. Вы знаете, тут вот как-то говорят, не буди лихо, пока оно тихо, не гони волну и так далее. Вот вы знаете, вот эти вот отцы Отечества, я не хочу ругать ФБК, там что-то такое, да? Других нет. Пусть они что-то сделают и так далее. В основном они сейчас занимаются ругнёй, вы знаете какой. Но люди, по всей видимости, у которых было свободное время, они немножко нажали на разные клавиши компьютера. Понимаете? Извините, я все пишут, вот что Монтян наделала. Значит, я читал Черного Абдулу вам про то, что все, ребята, извините, там Роберт вырежет этот кусочек. Я читал Черного Абдулу, который пишет, что вот он, значит, читал пост ФБКшный, где написано: вы там не рыпайтесь, не надо, Запад вас провоцирует на войну, не надо, история рассудит и так далее. И ссылка есть на то, что ФБК это говорил. Понимаете, можно так сказать, люди меняются. Да, люди меняются. Может быть, они сейчас и думают иначе, потому что история рассудила странным образом. Но у меня вопрос, а ответственность за свои слова вы как-то несете? Вы знаете, что покойный Навальный 150 тысяч раз говорил, ну, как бы, там, в извинительном тоне, что все, его отмазывали и так далее, да? Ну, погиб. Но все-то помнят бутерброд. Понимаете, в чем дело? Сегодня Европарламент принял обращение к государствам, всем, у кого есть оружие, чтобы они не запрещали Украине бить на дальние дистанции. По этому поводу отозвался еще одна куча говна под названием Вячеслав Володин. Вы знаете, господин Володин, он никто иной, как председатель Госдумы Российской Федерации. Знаете, какую первую фразу он написал? Первую фразу. Вот обычно за такую фразу сразу бьют в дыню. Он написал первую фразу такую. Для тех, кто не понял с первого раза. Ты-то, конечно, можешь говорить сколько угодно, но тебя ни с первого, ни с 21-го просто никто не слушает. Текст. Сегодня Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории нашей страны, усилить военную поддержку Украины, а также объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ. Этого я не слышал. Последнее. Повторяю вновь. Помните, и я повторяю вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь. Ну и так далее. Если подобное случится, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Государственная Дума настаивает на этом. Вопросы к депутатам Европарламента. Вы советовались со своими избирателями, прежде чем принимать это решение? Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом? То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо бы вспомнить об уроках Второй мировой войны. Тогда в борьбе с фашизмом погибло 27 миллионов советских граждан. Именно наша страна освободила вас и всю Европу. Да ну! То есть одна страна. Больше никого не было. Помните об этом, не забывайте. Судя по заявлению Европарламента, по-видимому, вы забыли. Граждане нашей страны, значит, та-та-та, называющие себя сегодня победителями США и Англия, потеряли во Второй мировой войне менее 800 тысяч человек. Наши потери в одной только Сталинградской битве 1 130 000. Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, самораспуститься. А дальше он пишет фразу, я даже не знаю как, такой, как дрессированная обезьяна. Для сведения, до Страсбурга подлетное время ракеты «Сармат» 3 минуты 20 секунд. Может, там есть какой-то человек, который даст ему пиндаля и напомнит, что от Страсбурга до Москвы тоже 3 минуты 20 секунд. Так, тут пишут важную вещь. Очікуємо масовану шахедну атаку. Монітори повідомляють, що очікується понад 70 бляшанок в нашому повітряному просторі. Наразі над Україною 20. Ну, ожидається 70 цих безпілотників. Ну, об'являть воздушну тривогу, значить, пійдемо в коридор. Пока Путин пытается, пишет посланник мира, пока Путин пытается оккупировать Украину, удержать власть, сама Россия выходит из-под контроля. Кёнигсберг, Калининградская область, Калининград. Мужик пытается зарезать в спину другого водителя, но тот вовремя обернулся, чем и спас себя. Все знают, что он, по сути, ввел положение судной ночи. Убивайте, режьте, грабьте, все равно сможете отмахнуться через войну в Украине. Помните, да, я вам вчера читал, что теперь можно на войну уйти во время следствия. То есть убил, тут же мгновенно, нет ни суда, ничего, написал, я хочу убивать украинцев. Пошел, убил украинцев, после этого возвращаешься, и несмотря на то, что ты тут, в России убил человека, твое дело закрывается, потому что ты СВОшник, и тебе повесили медальку или благодарность от командира. Вот теперь так. Русское правосудие. А если повезет и выживете, то, глядишь, еще и героем станете, примером для подрастающего поколения. Вот и расстреливают в офисах, бегают друг за другом с ножами, как в этих случаях, не думая о последствиях. Для чего вам такая страна? Наведите порядок у себя дома, и, возможно, после этого и вовсе передумаете лезть в чужой огород. В России царит массовый психоз, синдром безнаказанности, и это с каждым днем только усугубляется. Понимаете, вот этот посланник мира, он как бы, ну, у него остались какие-то там крохи, надежды на что-то, он не понимает, что сейчас в России это нормальность. Это нормальность. То есть нормальность. Убил, записался на войну, убил украинца, вернулся, дело закрыли, опять убил, опять, ну и так далее, и так далее. Израильская атака пейджерная, ну так, давайте ее назовем, она привела к очень интересной истории. Я не могу вам это показывать, потому что, может быть, там, ну, короче говоря, вот посмотрите на вот эту вот фотографию. Сейчас попробуем, чтобы он взял резкость. Вот, видите? Значит, вы видите человека восточной наружности, который держит мобильный телефон и чего-то такое рассказывает. Значит, я вам сейчас расскажу, что он рассказывает, этот человек. Это интересно. Пишет Таня Нарбут. Во всем суннитском мире радостно празднуют ужасный, возможно, экзистенциальный удар, нанесенный шиитской организацией Хезболла. Блогер это, оказывается, в Чалме, кричит. Это вторая радость в моей жизни после ликвидации Хании. Когда вы вернетесь к резне шиитов? Время пришло. То есть у них еще там мир, дружба, аплодисменты. Сегодня, когда я вел мою украиноязычную программу, у меня была вот эта фотография и вот это то, что написали. Сейчас я вам покажу. Но вдруг мой гость заговорил именно об этом случае. Вы знаете, бывают такие сюжеты, когда, помните, Волга-Волга, по-моему, помните, хочется рвать и метать, по-моему, это Илинский говорил. Понимаете, почему россияне должны уничтожить Путина? Вот из-за этого пацана. Посмотрите, молодой, красивый, вся жизнь впереди. Видите, какой ангелочек. Почему Путину нужно сначала, ну вот знаете, есть казнь, когда тут режут и язык вот туда, ну в общем галстук как-то это называется. В общем, я не знаю, что надо сделать. Вот из-за этого парня. Я вам сейчас прочитаю. Друзья, хочу поделиться с вами несправедливостью, которая случилась с нашей семьей. Мой племянник Алексей Смирнов погиб на складе боеприпасов в Торопце. Он был хорошим и добрым парнем и настоящим патриотом России. Когда он отслужил срочную службу, то подписал контракт. К сожалению, война забрала его у нас. Самое обидное, вот эта фраза поразительная, которую я сейчас вам прочитаю. Самое обидное, что о нем никто не вспомнит. Ведь никто не захочет даже подтвердить, что он там был. Понимаете, с одной стороны, тут выясняется, что отслужил срочную службу, подписал контракт, был настоящим патриотом России. Ну, это они, может быть, ну, понимаете, какой там патриот. Ну, в общем, короче, может, он из-за денег пошел дальше служить. Это не имеет никакого значения. Просто он превратился в пыль. И теперь никому он нахрен не нужен. Ничего никому не выплатят. Объявят, что он пропал без вести. Понимаете? Вот они пишут, обидно, обидно, обидно. Наверное, хороший парень. Но вот он выбрал эту дорогу, дом, который построил Джек. Дом, который построил Путин. И все, в пыль. Жалко. Ну, вроде да, был же человек. А с другой стороны, ты этого хотел, Жорж Данден? Он же отслужил срочное, и ему показалось, ну, понимаете, он же на складе. Кому нужен этот склад? Он же не на передовой, а передовая к нему пришла. Так получается. Ну вот здесь пишут, что там израильтяне разбираются с Ливаном. Нью-Йорк Таймс пишет, что Израиль пару лет назад создал в Венгрии компанию, которая в течение войны поставляла пейджеры и рации Хезболе. В течение войны. Вы понимаете, как продумано? Охренеть. Вот это, понимаете, улыбки не должно быть, надо страдать. Об этом, по сути, пишет Марина Королева. Ну, слушатели их вообще знают Марину Королеву. Это такой человек, который блюдет язык, его нормы, грамотность и так далее. Замечательная девушка, все ее любят. Читаю телеграм-канал одного прекрасного театра. Учитывая многие ваши просьбы о детских спектаклях в выходные днем, мы смогли добавить одну строчку в афишу. 16 ноября в субботу в 12 часов мы сыграем спектакль «Муму». Известная всем с детства повесть Ивана Тургенева о крепостном мужике и дворовой собачке уже 40 лет завораживает зал. Ни одно поколение наших юных зрителей выросло с волнением, наблюдая, внимание, за перипетиями судьбы Герасима и Мобу. Какие, собственно, перипетии? Он вместо того, чтобы убить барыню, утопил своего единственного друга. Дальше она пишет. Кто вообще решил, что Муму – это детское чтение? И, соответственно, детский спектакль. Вспомнила, как в одной родственной семье мальчик-школьник рыдал час, не переставая, когда прочитал эту так называемую детскую повесть. Час не могли успокоить. В общем, у меня большие сомнения в детскости сюжета. Вот. Теперь про американское оружие. Чтобы не было разговоров, что у них там ничего нет. Они там все время говорят, что ничего нет. Сокращенно буду читать. Александр Коваленко написал. Согласно открытым источникам, на балансе у армии США стоит более 8 тысяч танков «Абрамс» разных модификаций. Из них более 2 тысяч в эксплуатации, остальные на хранении. Украине был передан батальон, 31 танк. М2А2 «Брэдли» на балансе армии США 6200. Из них 1500 в строю, остальные на хранении. Украине дали 300 штук. «Страйкер» на балансе армии США 4400 БТР. Украине передали 189. М113 на балансе 5000 этих БМП. Украине передали 200. М1117 на балансе США 3000 БТР. Украине дали 250 единиц. International Max Pro на балансе армии США более 3000 бронемобилей. Украине дали 440 единиц. Ну скажите, как так можно выиграть войну? Что за херня? Просто удивительно. Ну, есть такой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, такой последовательный сторонник Украины и так далее. Но периодически он делает какие-то очень странные заявления, и вот очередное из них. Весьма странное. Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН на 20 лет. Радослав Сикорский заявил, что не видит, как Россия и Украина смогут обсуждать потенциальные условия мира без демилитаризации Крыма, который важен для обеих стран. «Мы могли бы передать Крым под мандат ООН с миссией по подготовке, внимание, честного референдума после проверки того, кто является законными жителями», заявил Сикорский, добавив, что такой референдум можно было бы отложить на 20 лет. Дальше не буду читать. Ну, это, конечно, вы удивило. Понимаете, такие фантазии. То есть я понимаю, что каждый хотел бы мира или перемирия. Нет вопросов. Но Крым на 20 лет, как вернуть туда, как верифицировать, в первую очередь, Венедиктов любит слово верифицировать, как верифицировать жителей, которые там жили. Там же почти никого нет, там всех заменили. То есть я не буду даже пояснять, понимаете, это такая... Светлана Резник пишет, Украину подталкивают к уступкам. Да нет, Украину пытаются подтолкнуть глупости. Ну, просто, это непрофессионально, это министр иностранных дел, ну, глупость он сказал. Ну, через 20 лет и так далее. То есть 20 лет будут разговоры, ненависть взаимная, нет, Крым наш, нет, не хочу. Интересная история, которую опубликовал доктор Алексей Вейс. В Израиле, наверное, живет. Слушайте, you Вейс, то есть тут Вейс и там Вейс. Вы написали, в Польше скоро выборы, поэтому не стоит серьезно воспринять Сикорского. Наверное, вы правы, а у меня вопрос. Вот вы фотокарточку поместили одного бандита и убийцы. Вы исповедуете его идеи, господин Вейс? Все же знают его биографию. Человека, который своими руками убивал, убивал, убивал и убивал. Значит, он цитирует, называется так, «Небо, самолет, баночка». Журналистка Ольга Бакушинская написала в своем Фейсбуке. Слушайте, потрясающая история. Пара поехала из Израиля в Москву поразмышлять, поскольку в Израиле новым репатриантам с детьми выжить трудно. Это правда. В Москве им все понравилось, там у них квартира и предлагают работу. В общем, начали размышлять. Но ровно до аэропорта с обратным рейсом. В аэропорт они сидят с ребенком, и тут к ним подходят менты толпой и предлагают мужу пописать в баночку на наркотики, а жене лететь себе дальше с ребенком. Долго шел скандал, ребенок плакал, другой ребенок в животе. В общем, с трудом отбились, и даже успели на самолет. А потом им рассказали, что есть новая фишка для мужчин. Пописать в баночку, добавить потом туда веществ и предложить на выбор – тюрьма или СВО. Это я к чему? К тому, что Москва им показалась очень красивой и удобной, но они передумали. Ювейс пишет, не исповедую Гевару, никак нет, но я за революцию, в Российской Федерации в пользу Украины. Дорогой Ю, истинные намерения человека определяются не словами, а поступками. Тем не менее, вы взяли портретик Че Гевары, бандита, убийцы, растлителя, романтизированного Кубой и советской властью. Девчонки писали кипятком по такому красавцу, не зная его биографию. Вот, понимаете, и вы взяли и запендюрили сюда все-таки его биографию. Значит, что-то вас прельщает в этом человеке, который был дипломированный бандит, убийца и растлитель. Своими руками расстреливал и убивал. Смешная фраза. У Медведева взорвался электрический штопор. Это хорошо. Здесь продолжается такая смешная история с Кадыровым. Ну, Кадырову еще предстоит, наверное, давать какие-то объяснения по поводу вчерашней истории с Валберис. Но тут другое. Вы помните, да, что он Cybertruck, вот этот автомобиль Илона Маска, ему его привезли, он гордо ходил, они установили туда, ну, они ж тиктокеры, установили туда пулемет, он гордо ездил, хорошая машина, и он сказал, я ее отправлю на фронт. Илон Маск узнал об этом, сказал, что я никому ничего не дарил. И приказал выключить эту машину. Она компьютерная, поэтому она превращается в кучу железа. И что вы думаете? Вот только сейчас появилось сообщение о том, что машину отключили. И Кадыров обиделся. Не по-мужски это. Эта машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Но когда глава Тесла отключил электронику, ее пришлось буксовать, так он сказал. И назвал поступок Маска некрасивым. При этом ни один открытый источник не сообщал о появлении Cybertruck у военных. Кадыров не пояснил, как электромобиль будут подзаряжать в полевых условиях. Ну и так далее. Журналист Сет Абрамсон спросил Илона Маска, дарил ли он машину. На что Илон Маск сказал, ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Иван Яковина написал про Израиль. Я считаю, необходимо это прочитать, потому что у нас много людей нас смотрит из Израиля, поэтому, ну, чтобы вы знали. Меня... Ну, израильский конфликт, так сказать, он далеко. Я, может быть, держу его даже не на вытянутой руке, а на двух вытянутых руках. Ну, израильтяне знают, что они делают. Значит, если говорить, я не знаю, изменилось ли что-то за пару часов, но они утюжат Ливан, утюжат Хезболлу на территории Ливана, но сухопутная операция не рассматривается. Пишет Иван Яковина следующим образом. Биби Нетаньяху избегает суда и тюрьмы только до тех пор, пока он работает премьером. Премьером он будет только до выборов, а выборы пройдут только тогда, когда завершится война. Иными словами, в случае установления мира или хотя бы перемирия, Биби почти гарантированно сядет. В тюрьму он, конечно, не хочет, поэтому война с арабами будет продолжаться, пока он у власти, а премьером он будет до тех пор, пока идет война. В этой логике после Газы и Ливана обязательно будет что-то еще. Может быть, Западный берег или Сирия. Из других кандидатов Эрдоган давно нарывается. Не знаю, но в любом случае Биби точно не даст Израилю отдохнуть от боевых действий. Не потому, что он такой прям воинственный, а потому, что в тюрьму очень не хочет. Ну, я не знаю, насколько это справедливое утверждение. Ну вот, сообщается о начале Третьей Ливанской войны. В эти минуты вооруженные силы бьют ракетами по объектам Хезболлы на юге страны. Значит, военные самолеты бомбят окрестности Дейр-Канун-Ан-Нахр. Генштаб Израиля утвердил план наступления на Ливан. Лидер Хезболлы Хасан Насралла выступил с заявлением. По его словам, взрывы пейджеров – попытка убить 4000 человек за минуту. Всего за эти два дня сдетонировало больше 5000 устройств. Вот такая вот суровая, он там грозит и так далее. И вот еще. Понимаете, вот есть такой премьер Мишустин. Вы знаете, да? Премьер Мишустин. Его даже некоторые прочат, когда Путин схлопнется, возможно, он как компромиссная фигура будет президентом и так далее. Вот такой Мишустин. А у него есть помощник его, которого зовут Муслим Хучиев. Я понимаю, что вам 100 лет не Муслим, был достойный Муслим, Муслим Магомаев. Замечательный певец, я его лично знал, хороший дядька. А это Муслим Хучиев. Но каждый, как вы знаете, хочет насрать в вечность. А для этого нужно что-то такое сказать, чтобы мир зашатался. И вот помощник премьера России говорит следующее. Все знают, что теория Дарвина – ошибочная теория. Она идет вразрез религии. Мы можем это просто убрать. Это неправда, это противоречит религиозному воспитанию. Все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям? Здесь ничего такого. Когда страна умирает, то ее органы отмирают, начинают вонять. Миазмы, любимое слово Сергея Александровича Бунтмана. Миазмы. Понимаете, но это говорит помощник. Это вот так спросите, он скажет, но это просто мое мнение. Я человек религиозный, я считаю, что это неправильно. Но понимаете, да, помощник. Да, у него лишняя хромосома, Леопольд Дора. Помощник премьера России спокойно заявляет. Вот это дело. И я уже хочу вам сказать, что я не уверен, что не отменят. Потому что как это? Русский, что ли, произошел от обезьяны? Это обезьяна произошла от русского. И заселила всю Россию. В этом качестве Россия живет. Но это тенденция, понимаете? Вот смотрите. Вот мне это понравилось. Из программы уроков физкультуры в школах уберут иностранные виды спорта и зарубежные соревнования. Гольф и чирспорт, чирлидинг из уроков физкультуры, не соответствующие русским традициям. Интересная история. Пошли же объяснения от Владислава Бакальчука. Вот эта вот история с чеченами, которые пришли и разгромили Wildberries. Бойцам, пришедшим в бизнес-центр «Романов двор» в сопровождении Бакальчука, обещали 100 тысяч рублей каждому. При этом перед ними не ставилась задача устроить погром. Было сказано никого не бить, не ломать, не зверствовать, но показать свою силу. Также участникам рейдерского захвата обещали, что никаких проблем по итогам этого рейда у них не возникнет, пишет московский комсомолец. Двое человек погибло. Оу, 01:01. Смартфон Honor взорвался в руках у москвича на Арбате во время вчерашней кибератаки. Тут фотография. Мужчина получил ранение руки, но дожидаться скорой не стал и скрылся в неизвестном направлении. Теперь его ищут силовики на фоне последних новостей из Бейрута. Они решили проверить устройство, не было ли оно из той партии техники, которую на рынке Ближнего Востока заменил Моссад. Ну, конечно, оттуда. Помните, я вам рассказывал, что генпрокурор объявил, что они хотят пересмотреть реабилитацию сталинских репрессий и сказали, что там они хотят это сделать, потому что там под шумок реабилитировали очень много преступников. Вот вдумайтесь, реальных преступников. Значит, прошло столько лет. Людей убивали, уничтожали, все это сами же осудили, кости сгнили, и все это лежит в архивах. И вот генпрокуратура начинает поднимать архивы. И позвольте вас заверить, что работа не была пустяшной. Генпрокуратура отменила 4000 решений о реабилитации жертв политических репрессий, вернув им статус «изменник Родины». Понимаете, в чем дело? Тут ведь такая история, что это та же тройка, которая расстреливала. Потому что кости не могут прийти в суд и сказать, что они не виноваты. У костей нет защитника. Понимаете, что делают эти твари? Да, Гриша Сливка, даже мертвым не дают покоя. Ну, хорошо. Давайте теперь несколько научных новостей. Без этого... Нет, не назад в кровавую сталинщину. Понимаете, каждый хочет выпендриться. Вот этот заместитель, советник Мишустина. Зачем ему было открывать рот и это говорить? Потому что каждый хочет показать себя крутым перцем. Вот и этот сидел генпрокурор. Потом они стали крутить эти кости. Выбрали 4000, почему-то ровное количество. При этом не проводили повторный суд. Понимаете? Не было повторного суда, не было повторного рассмотрения дела. Или было одним человеком. Выбрали 4000 человек, которые теперь Опять изменники Родины. Я иногда, когда вот веду эту программу, чувствую себя как акула, про которую я вам сейчас расскажу, несколько научных новостей. Если акула... Спасибо вам большое, Михаил Курочкин. Вы, как всегда, замечательны. Спасибо вам за чашки кофе. Если акула съест что-то, что ей не понравится, она может просто вывернуть желудок наружу через пасть, чтобы ополоснуть его изнутри. Вот мне бы так после этих ублюдков. В Нидерландах вкусную еду принято хвалить фразой. Я не могу произнести эту фразу. Что переводится как «так вкусно, будто ангел писает мне на язык». Вот это мне надо вам показать. Посмотрите, пожалуйста, сейчас увидите. Вот видите, комнаты такие. Там мужчина сидит, компьютер, все закрыто и так далее. Вот это вот очень интересно, что это такое. В моллах в Китае сделаны storage. Это не storage, это вообще-то склад, хранилище, понимаете, да, называется husband storage, то есть хранилище мужей. Пока ваши жены ходят по моллу, вы можете остаться там. Там есть компьютер, водичка и все на свете. И вы можете совершенно спокойно там провести время, пока жена обчищает вашу карточку. Вот это вот интересно. Вы знаете, что в Америке, ну, везде есть коды. В Америке есть zip-коды, тоже коды. Причем эти коды, они очень важны для Америки. Например, там когда-то что-то покупаешь обязательно, ну, вот казалось бы, что-то там просто ты покупаешь. Тебя просят аппарат, напишите ваш zip-код. Я не очень понимаю, зачем это надо, но раз они это делают, значит, им это надо. Так вот, 42 небоскреба в Нью-Йорке, не в штате Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити, имеют собственный zip-код. Zip-код. Почему? Потому что эти дома настолько огромны и получают столько почты, что им присвоен свой собственный zip-код. Наверное, это правильно сделано. Господин Друзь, вы когда-нибудь снимались в домашнем порно? Нет, господин ведущий, ваш ответ понятен. А теперь правильный ответ. Внимание на экран. Мне просто это понравилось. Ну и теперь про Comedy Club. Ну, вы, наверное, знаете, что объявлено, что 20 числа, то есть сегодня, будет последнее выступление Comedy Club. Comedy Club много лет, он стал институтом. Я отношусь к нему с огромнейшим уважением. Вы знаете, я очень люблю комедийные шоу, я люблю уральские пельмени, я люблю украинские разные, люблю стендаперов, хотя стендаперы, ну, немножко... Там у меня есть вопросы, но суть не в этом. Я люблю юмористические шоу, классный юмор, понимаете. Многие считают это низким жанром, но там это такая отобранная история. Кроме того, это колоссальный бизнес. И вы знаете, что ТНТ просто есть целый канал и вообще, так сказать. То есть ребята миллионеры. Бойко, успокойтесь. Вот если я чего-то... Если я чего-то говорю, вот не надо обязательно показывать. А вот я считаю, что юмор на уровне Петросяна. Не злите меня. Ну зачем это вам? Я же, понимаете, я могу вообще эту тему не брать. Не надо. Придержитесь. Я понимаю, что Толстой – это хорошо, а юмор – это плохо. Я это все понимаю. Вот, ну, я не об этом. Значит, короче говоря, они закрываются. Тина Канделаки сказала, что они будут переформатированы, но я не думаю, что они будут переформатированы. По всей видимости, они не пошли по КВНному пути, а некоторые номера у них, ну, так сказать, вряд ли понравились власти. Хотя в основном, так сказать, самое, да. Я не видел у них номеров там в поддержке войны, что-то вот такое. В общем, мне очень жаль. Я не знаю, что будет дальше, но это был целый колоссальный институт. Кстати, вот Мария пишет, не осталось тем для номеров. Вы даже не представляете, Мария, насколько вы правы. Дело в том, что так у них есть номер, который называется «О чем шутить». И выясняется, что про это нельзя, это не смешно и так далее, и так далее. Я рад только чему. У них есть где-то до 200 номеров, которые останутся в истории, независимо от того, что с ними будет. Но я себе не представляю, чтобы в любой другой стране такой успешный бизнес уничтожали. Понимаете? Это прежде всего бизнес. Причем этот бизнес повторить невозможно, потому что он на личностях. Текст может быть хуже, лучше, но мы всех знаем, они звезды, они блистательны. Понимаете? И вот эту машинерию, а это альтернатива КВН, ее уничтожают. Ну да, вот тут пишут, что перезапустят. Хрен перезапустят. Знаете, как говорят, браки рождаются на небесах. Или как там это говорится. Вот так случилось, что много-много лет отбирались люди и так далее, и так далее. Вот как эхо Москвы. Поди повтори эхо Москвы. Ну вот сделали же Russia Today же, там же эхо Москвы, по-моему, работает, да, в Москве. Только что-то о нем никто ничего не говорит. Ну сделай эхо Москвы. Вот так и Comedy Club. Вот так и уральские пельмени. Не проблема. Займутся ими, уничтожат их. Ну, пожалуйста, останутся какие-то уральские пельмени, останутся какие-то Comedy Club. Понимаете, останется. Но эти люди уйдут. Это вот такое. Вот либо такое, либо, не та, либо вообще никакое. Поэтому, ну, у нас принято шутить и говорить, что было принято так, ну вот мне так нравится, вот это вот умники. У Джорджа Карлина смешнее было 40 лет назад. Ну, Джордж Карлин умер, мы же не будем его откапывать, да? Почему вы такие злые? Почему вы завидуете? Почему вы пинаете их? Прямо сейчас пинаете. Вы же вроде такие добрые люди за Украину. У Карлина было смешнее. Да, у Чарли Чаплина еще смешнее. Ну, только умер чувак, ну что делать? Вот знаете, иногда бывает такая история, что мне с вами говорить неприятно. То, что из вас лезет зверье такое. У вас нет уважения. Ну вот что обозначает? У Карлина было смешнее. Вы что, американец? Я, например, смотрю Карлина, его шоу, они же есть. Мне не смешно, потому что это американский юмор про Америку. Я не понимаю грунт. А Comedy Club смешной. А вам только пнуть. Ну, какие вы гадкие. А, спасибо, что вы были. Да, налицо ужасные, добрые внутри, да. Только тут наоборот. Налицо добрые, а ужасные внутри. А, пожалуйста, не забудьте напомнить вашим друзьям, что есть такой канал, где не любят людей, которые красиво выглядят, но злобные внутри. Злобные, черные, и оно лезет из вас. Это раз. Второе. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Выдавите из себя, в конце концов, эти 2000 несчастные, 2000 несчастных лайков. И спасибо тем, кто бросил мне... Нет, стиха не будет сегодня. Стиха не будет, не хочу. Стих – это когда все складывается, когда приятно и так далее. Мне неприятно. И спасибо тем, кто дал донаты. Завтра пятница, и завтра мы посмотрим и свежие новости, и подведем итоги недели. Не забудьте, те, кто хотят подписаться на несмешную книгу, потому что если бы эту книгу написал Карлин, понимаете, то было бы в два раза смешнее. Но я не Карлин. Что написал, то написал. Там внизу можно подписаться. Давайте, злобные, идите ругайте кого-то другого. Счастливо вам и до встречи.